Ребята, привет. Это короткий набросок на злобу дня, точнее говоря, дней. Вот тех дней, в которые мы живем сейчас. Вот это вот середина марта, вторая декада марта. На самом деле дни исторические. И я чуть позже скажу, почему. Действительно исторические без кавычек. Но сначала про эти дни сегодняшние, вот сегодня, то, что мы проживаем в 26-м году. Бюджет января и февраля сверстан с дефицитом в 3,5 триллиона рублей. То есть государственные доходы почти в два раза меньше, чем государственные расходы. Индекс неравенства, так называемый коэффициент Джини, так называемый, уже 4 года подряд растет. То есть разрыв между самыми богатыми и самыми бедными. Угольная промышленность давно находится в том месте, которое я даже не могу описать цензурным словом. В принципе, экономика и вся страна двигаются в то место, для которого у меня слово мягче, чем задница, не найти. «Газпром» отчитывается о постоянных убытках. Автомобиль «Аурус», которым гордились со страшной силой, в том же самом месте, где «Газпром» и все остальное. Автомобиль «Москвич», он же дешевый китаец, перестает выпускаться в некоторых моделях, которые никому, потому что нахрен на российском рынке не нужны. Министр внутренних дел Колокольцев жалуется, что в милиции и в разных органах некому служить, нехватка чуть не 50%, люди бегут, потому что очень мало платят, особенно в сельской местности и в малых городах и так далее. Надо же, какое откровение. Зато известно всем, кому хорошо платят, и где хорошо платят, и за что хорошо платят. И, наверное, менты бегут туда тоже, я так предполагаю. Колокольцеву вторит Гостев, начальник службы исполнения наказаний, то есть начальник всех тюремщиков, который говорит, что там чуть ли не 30 или 40% не комплект, никто не хочет идти в тюремщики. На этом фоне Путин советует Колокольцеву призывать как можно больше СВОшников в ментуру. Дескать, у них теперь опыт есть такой-сякой, и если не в депутаты, то в менты. И тут на ум сразу приходит радикальное решение. В конце концов, сегодня в так называемой СВО, а попросту говоря, войне, развязанной Россией против Украины, участвует огромное количество бывших зэков. Они получают амнистию, прощение и так далее. Так пускай по возвращению, в конце концов, делятся. Часть вернется, у кого тяжелые статьи, обратно в зоны, а другая часть наденет погоны и пойдет эту первую часть охранять. Потом, в конце концов, могут вот так вот меняться местами. Устроить такую саморегулирующуюся организацию, по-русски сокращенно СРО. Ну и, наконец, что касается больших городов, активной части населения, интернет, телеграм мочат, интернет отключают так, что даже в Госдуме он работает плохо. Дожили, что называется. И вот тут-то народ начал возбухать. А когда народ, особенно в столичных городах, возбухает, эта власть очень пугает. И поэтому разные властные люди начали шевелить языком и рассказывать всякие глупости. Ну, например, Песков. До какой же степени человеческого падения должен дойти человек, чтобы на голубом глазу нести такое людям, ну хотя бы в печать куда угодно, что оказывается интернет приходится отключать потому, что проклятые ВСУ, украинские вооруженные силы, украинский режим киевский придумал новые способы атаки на Москву, на Россию, и для того, чтобы от них отбиться, необходимо задавить везде интернет. Володин, один из главных слуг, обслуживающих Путина, заявляет о том, что во всем мире, конечно, сейчас черти что творится, и взрывы, и все остальное, только в России большая стабильность. О том, какая в России стабильность, можно судить, посмотрев разок на те лимузины, на которых ездит Володин, и сопровождающие его лица, на которых он приезжает в какие-нибудь там места своего постоянного или временного проживания, типа центра Москвы возле Патриарших прудов. Вообще несчастные министры, на самом деле. Несчастные министры, потому что Мишустин, уютный толстячок, премьер, который только что отметил свои 60 лет, и надо же в такой заднице, потому что все ложится на правительство и на лысую толстую голову Мишустина. Ему приходится собирать правительство и принимать решения о секвестре, об урезании расходов аж на 10%, потому что нету денег в государстве. Ну, кризис, надо же так, а как же так, большой, почему же он случился, куда же ушли все деньги? Ну, Мишустин же не может это сказать вслух. Поэтому приходится говорить о том, что будут секвестированы не очень важные статьи бюджета. Мы в России знаем, какие статьи считаются неважными. Понятно, да? Это социалка, в первую очередь, что бы ни говорили мишустинские министры. Они глубоко несчастные люди все. Глубоко несчастные, за исключением Мантурова. Потому что Мантуров, вице-премьер, любимец Путина, у него с деньгами все хорошо, ему мама дает. Потому что его мама, которой почти 90, только что получила назад бабки, которые давала в долг одному крупному военному предприятию. Огромному концерну, я уж не знаю, как там, объединению и так далее. Называйте, как хотите. Вот, значит, оно вернуло маме Мантурова долг с процентами суммарно 3 миллиарда с копейками. Поэтому на ближайший год-два Мантурова хватит на еду. Остальные министры страшно, конечно, мучаются, потому что им приходится под руководством Мишустина каждый день решать одну и ту же задачу. Собрать слово «счастье» из четырех букв «Ж», «О», «П» и «А». Но самое интересное, что нигде не звучит ни одного слова вслух относительно главной причины творящихся ужасов, бед, несчастья и некомфорта. И вот на этом фоне я вдруг сообразил, что нынешние мартовские дни действительно исторические в жизни России, причем разных эпох. Но сначала, во-первых, подписывайтесь на наш канал, даю совет. Если подпишетесь прямо сейчас, будете вдвойне молодцы. Не забывайте ставить лайки и дизлайки, комментить. Чем активнее, тем лучше. Не стесняйтесь длинных комментов, желательно без мата. Нажимайте на колокольчики. Ну, в общем, делайте все, что положено делать хорошим зрителям. Отдельная благодарность патронам за помощь. А теперь вот что. Скажите мне, пожалуйста, только сходу, без подготовки. День флага. Какое число? Какой месяц? Это государственный праздник. А? Ну, быстро. Помните? Вряд ли. День России. Дата государственного праздника. Какая? Тут, наверное, больший процент сразу сможет ответить. Что такое День народного единства? Знаете? Все знают? Что такое 4 ноября? На самом деле это все так называемые праздники Новой России, которые искусственные и которые не легли, так сказать, в ткань народной жизни. 4 ноября придумали вместо 7 ноября, понятно. Придумали там Казанскую Богоматерь, освобождение Москвы от польских оккупантов и все такое прочее, мединская история в чистом виде. Что касается День флага, летний праздник и День России, это все праздники искусственные. На самом деле два больших праздника в России есть, по-честному, если говорить. Это Новый год и День Победы. Ну, домашние я не беру, там, бракосочетание, рождение и так далее. А между тем, как раз вот на этих днях, в середине марта, было несколько событий в разные годы, которые сыграли ключевую роль в жизни российского государства, разных причем эпох. Все это касается 20 века. Я говорю только про 20 век. Наверняка эти события сегодня забыты или почти забыты, а зря. Но для того, чтобы они были забыты, между прочим, в советское время история, историческая наука много делала. И об этом мало чего рассказывалось правдивого людям. Да и сейчас на всякий случай не рассказывается. Так вот, ровно в эти самые дни, в 1917 году, вот прямо ровно, 12 марта, в этот момент нарастал жуткий кризис. Власть царя закачалась, он сам был на фронте, шла мировая война. В Петрограде все же решается в столицах в России, как вы понимаете, в Москве, в Петрограде. В Петрограде начались демонстрации работниц, как было написано в разных советских исторических учебниках, из-за того, что нарушился подвоз хлеба в магазины. На самом деле этого можно было избежать. Не было никакой специальной революционной ситуации, но народное недовольство и усталость войной выплеснулось на улицу. Именно поэтому сегодня путинская власть страшно боится народного недовольства. Именно поэтому откручивают голову за любое проявление недовольства, за выступ, за фейковые сообщения, за снятие ценников, за одиночные пикеты. Именно поэтому. Для того, чтобы народ на улице не вышел. Потому что кончается плохо. Так вот, в 1917 году народ на улице вышел. И вдруг оказалось, что солдаты, которых было полно в столицах и Петербурге, и в Москве, раненые, выздоравливающие, дезертиры в огромном количестве, просто воинские части. Солдаты – это рабочий класс и, в первую очередь, крестьянство. Они поддержали женщин, которые вышли на демонстрации. И вдруг власть закачалась. А царь уже к этому времени был мало популярен. И 12 марта в Петрограде собрался Временный комитет Государственной Думы. Его основали несколько таких видных политических деятелей разных партий. Это была настоящая, абсолютно такая законотворческая деятельность настоящего парламента, где есть полемика, где есть разные точки зрения, не то что сегодня. И образовали Временный комитет, который взял на себя фактически полноту власти в стране и в городе, во всяком случае. Он рекомендовал в том числе царю отречься от престола и сформировал первое временное правительство. То есть 12 марта – это фактически первый день движения России к республике. Потому что 15 марта будет сформировано этим комитетом временное правительство. Ему не будет недолгий срок отмерен. В октябре 17-го, вы знаете, кто с ним разберется, Ленин и его шобла большевистская. Но эти несколько месяцев Россия пробыла полноценной республикой. В тяжелой, сложной, ужасном состоянии шла война, раздра и так далее, но это была республика. Если хотите, про временное правительство чуть подробнее. Вот здесь вот ссылку мы выкладываем. На старый, уже довольно документальный фильм, там даже, извините, ваш покорный слуга еще вполне волосатый и чуть-чуть более щекастый выступает в качестве ведущего. Это кино, снятое нами 20 с лишним лет назад, называется «Временное правительство. Иллюзия власти». О том, что собой оно представляло и что там были за люди. Так вот, рождение этого правительства 12 марта 1917 года в Петербурге, в Государственной Думе, в Таврическом дворце оно заседало. Это трагедия людей, которые тогда были призваны управлять страной для одного только для одной цели – привести ее к учредительному собранию. Потому что царь в эти дни отрекается от престола. Его брат Михаил, которому царь передает как бы право престола, отрекается тоже, отказывается принять власть, сказав: «Я буду действовать в русле решений народа». А народ это должен быть собрать учредительное собрание. Вот Временное правительство его и готовило в 1917 году. Да не доготовило. Это первое. Пройдет ровно год. 17-й, начало 18-го. Власть захватит Ленин. Будут посеяны семена гражданской войны. Будет идти мировая война. Русская армия, которая будет разложена морально большевиками в первую очередь и другими левыми партиями, не хочет воевать. Наступают немцы, наступают на Петроград в том числе. И в эти дни марта происходит следующее, только уже в 18 году, вторая историческая дата. Правительство Советской Республики во главе с Лениным переезжает в Москву. Понимаете, что за этим стоит? Оно переезжает из Петрограда. А почему? Да потому что оно бежит под покровом ночи. Ленинград, Петроград, столица революции. Какая в жопу столица? Бежать надо, потому что придут немцы и всем нам хана, начиная с Ленина и всех остальных большевиков. И у них есть специальные люди, которые готовят золото и ценности на случай, если партия уйдет в подполье. Готовят липовые документы и паспорта на другие фамилии. И под покровом ночи, не сообщая народу, рабочему классу, бегут из Петрограда поездом, даже не с вокзала, а с боковой станции, там пригородной, ближайшей пригород, станции платформы ночью. Бегут, чтобы случайно собственный народ же не замочил. И переезжают срочно в Москву. Ленина поселяют в Кремле. Вот в эти самые прямо дни. Ближайшую обслугу вот, друзей, корешков по партии в Кремле, остальных размещают семьями в самых дорогих московских гостиницах. И есть много описаний того, во что превратились эти гостиницы. Например, роскошная модерновая гостиница «Метрополь», существующая и сейчас, которая превратилась мгновенно в огромную загаженную общагу, загаженную в буквальном смысле, потому что она не рассчитана на такое количество проживающих, которые никогда не жили в таких условиях. Роскошные ковры, картины, мебель и так далее, все пускается тут же в использование новому советскому правящему классу. Жены этого класса, не зная, как пользоваться ванными комнатами, высаживают писать и какать своих маленьких детей прямо на ковры в коридорах. Начинается советская власть. Как надо. Ровно в эти самые дни. А параллельно идет война. И в эти же самые дни в Москве собирается так называемый съезд советов, чрезвычайный 4-й съезд советов, который должен две вещи сделать. Первое, он утверждает переезд правительства советского, перенос столицы из Петрограда в Москву. Вот прямо сейчас, 12, 14, 15 марта. Переезд столицы из Петрограда в Москву. Но знаете, в чем самая интересная штука? В том, что в решении этого съезда советов, так называемого, записано, что этот переезд временный, до окончания бардака, до окончания войны, в связи со сложившейся обстановкой. Вы знали о том, что Москва стала столицей временной? Ну, как известно, по русской поговорке нет ничего более постоянного, чем временное. Поэтому через некоторое время, угнездившись в Кремле, далеко от линии фронта, за высокими кремлевскими стенами, Ленин и Ко решили, что пока переезжать обратно не надо. Ну, а потом сделали Советский Союз, и так эта тема отвалилась. Но по закону, тогдашнему принятому съездом, столица оставалась в Петрограде, но временно была переведена в Москву. Пройдут десятилетия, И ровно на этих же самых днях, в 1990 году, соберется другой съезд в Москве, съезд народных депутатов номер 3, советских, еще это Советский Союз был в 90-е, который примет решение, два исторических решения. Первое – это об отмене 6-й статьи Конституции СССР. Вы уже забыли про это, что в Конституции СССР была 6-я статья. Самое главное, на самом деле, которая говорила о том, что главной системообразующей руководящей силой советского общества является Коммунистическая партия Советского Союза. Она находится над всем. То есть в Советском Союзе не было советской власти. Советская власть – это власть Советов. Так вот, власти у Советов никакой не было. Власть была у Коммунистической партии. А Советы были всего лишь ширмой на протяжении десятилетий. И так продолжалось до 1990 года, когда было принято съездом не единогласно, примерно 2-1, может быть, 3-1, там воздержавшихся было много, было принято открытым голосованием решение об отмене 6-й статьи Конституции. Это был гигантский прорыв, потому что весь мир увидел, что в Советском Союзе начинается некое нормальное подобие демократии парламентской. Возможно, голосование, вот открытое голосование. Никаких подделок выборов, как сегодня занимается Панфиловой, до этого недавно сдохший Чуров, и вся вот эта шпана, которая обслуживает нынешнюю власть липовыми выборами, не было. Было нормальное голосование. И проголосовали за отмену, фактически отмену коммунистической власти. Гвоздь в гроб коммунизма был забит в эти самые дни в марте. А второе решение, которое было принято, очень спорное, до сих пор есть разные мнения, было принято решение проголосовать за введение поста президента Советского Союза и проголосовать за, тут же выбрать президента. Мгновенно, прямо на съезде. Народ к этому отношения в широком смысле не имел. Поэтому за введение поста президента голосовали депутаты, и они же голосовали за кандидата. Кандидатов было, между прочим, несколько. Даже в этом случае не шибко демократического решения, но как бы нужно было быстро-быстро реорганизовать власть, убрать коммунистическую партию от власти, генеральный секретарь, чтобы не был первым лицом. Поэтому были объявлены выборы президента, и депутаты, опять же, готовы были голосовать за разных участников. Был один самовыдвиженец, инженер, кажется, из Мурманска. Были Бакатин, и был Рыжков, и Горбачев. Бакатин и Рыжков – опытные политические игроки, мудрые, сняли свои кандидатуры. И Горбачев был проголосован на безальтернативной основе, фактически. Самого движенца тоже не пустили, забыл его фамилию. Демократизма в этом было немного, но сами выборы были демократические. За Горбачева голосовали далеко не все. Потом это будет много критиковаться, но сам факт остается фактом. В эти мартовские дни коммунизм начал сворачиваться в России. И начала рождаться президентская республика. Извините, начал сворачиваться в СССР еще был. СССР. Но десятилетия бесконтрольной власти коммунистической партии, а точнее человека, который во главе коммунистической партии стоял, Ленин, Сталин там, и следующих, Брежнев, были закончены. И все это пришлось на вот эти мартовские дни. Весна, скоро Пасха, солнце, оттепель, снега бесконечные, месяцы мороза позади. Впереди весна и счастье. И вот сейчас мы снова переживаем эти счастливые дни с отключаемым интернетом, превышением доходов, расходов федерального бюджета над доходами на 40 или 50%. И с автомобилем Аурус, собранным на 50% из иностранных деталей. А также с войной, которая продолжается. И с несчастным Мишустиным, который из 4 букв ЖО, П и А должен собрать слово «счастье». Счастья вам, дорогие товарищи!